Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1229-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы говорили о 7-м саркастическом замечании, которое делали израильтяне в ответ на вопрос от Бога. Бог спрашивал, будет ли человек обкрадывать его, то есть самого Бога. И ответ получается «да», потому что Бог говорит, «Но вы-то меня обкрадываете, вы именно этим и занимаетесь». И израильтяне ведут себя как наивные дети, говорящие, «Ну как же? Чем же мы тебя обокрали? Чем мы тебя ограбили?» И Бог говорит, «Десятинами и приношениями» или «пожертвованиями». И дальше в 9 стихе он развивает эту мысль. Давайте прочитаем книгу пророка Малахии, 3 глава, 9 стих. «Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». Да, они обкрадывали Бога. И мы с вами в прошлый раз говорили о том, как Бог благословляет и бедных, и богатых людей, которые с доверием жертвуют на Божие дело. Но тут возникает вопрос. А насколько применимо к церкви все то, о чем здесь идет речь? В прошлый раз мы сказали, что сегодня мы живем не под законом, а мы живем сегодня под благодатью и по благодати. Поэтому Бог сегодня не требует десятины с христиан. В наше время, время благодати, Бог хочет, чтобы мы жертвовали столько, сколько можем жертвовать. И для кого-то это будет меньше 10%, а для кого-то и существенно больше. Но я убежден, что сегодня есть немало людей, которые должны бы жертвовать существенно больше, чем 10% на дело Божие. Но как же все это работает на практике в наше время? Наверняка вы встречали организации, в том числе и религиозные, где людей буквально заставляют отдавать десятину. Даже под расписку, даже подписывать бумагу специальную заставляют. Вот мой доход, и вот я отдал или отдала десятину. То есть, если вы член этой организации, то вы будете отдавать десятую часть своего дохода. Без разговоров, без вопросов, без вариантов. И вот интересно, что организации, которые таким образом работают, становятся довольно богатыми. И относится это не только к христианским церквям, но также и к культам и сектам. Эти культы, эти секты, эти организации богатеют, при том, что они требуют от людей неукоснительного соблюдения правила десятины. Но почему же пожертвования по закону, то есть десятина, оказываются столь понятными и действенными. И напротив, те, кто жертвует по благодати, зачастую жертвуют мало. Почему так получается? Ну вот просто сравните два эти подхода и обратите, пожалуйста, внимание на разницу. И вы увидите, что старая юридическая система или система по закону оказывается куда более действенной. Но это проблема не Бога. Это проблема самих Божьих людей, проблема самих христиан. Мы действительно не жертвуем достаточно. И я полагаю, что именно в этом одна из причин того, что Бог не благословляет свое дело. Я знаю немало церквей, где действительно проповедуется Божие Слово и хорошо проповедуется, но никакого движения вперед там нет. Я бы сказал так. До сих пор Бог продолжает показывать, что ему действительно важно ваше даяние. И если церковь или отдельный христианин или христианская семья не жертвует, то Бог совершенно не собирается нас благословлять. Ну а с другой стороны, если человек или община посвящены Богу, то Бог их будет благословлять. Не обязательно материально, конечно, потому что ведь есть и другие благословения. И нам сегодня сказано, что мы благословлены всяким духовным благословением в небесах. Об этом в первой главе послания апостола Павла к Ефесянам. Так что да, Бог обильно благословляет тех, кто щедр по отношению к Нему. И я считаю, что этот принцип пронизывает все Божье Слово. И вот здесь, как мне кажется, также одна из причин увядания некоторых поместных церквей на корню. Люди просто не жертвовали Богу. Ну а если мы открываем Ему свое сердце, то Он обещает нам и немалые духовные благословения. Бог показал, проявил это на практике еще во времена Езекии. Это было время Возрождения. И вот во второй книге Паралипоменон, 31 глава, 10 стих, еще раз повторю, 2 Паралипоменон, 31:10, читаем. «И отвечал ему Азария, первосвященник из дома Садокова, и сказал: «С того времени, как начали носить приношения в дом Господень, мы ели досыта, и многое осталось, потому что Господь благословил народ свой. Из оставшегося составилось такое множество». И дальше 11 стих. «И приказал Иезекия приготовить комнаты при доме Господнем, и приготовили, и перенесли туда приношения и десятины, и пожертвования со всею точностью». Обратите, пожалуйста, внимание на две вещи. Во-первых, люди жертвовали больше, чем достаточно. И во-вторых, Иезекия приказал приготовить специальные комнаты при храме Господнем. Это то место, куда можно складывать вот эти принесенные пожертвования. И помните также, что когда люди строили скинию, Моисей ведь тоже просил о пожертвованиях. Но потом ему пришлось просить, чтобы люди больше не приносили, чтобы люди больше не жертвовали, потому что они принесли слишком много. А вообще это уникальная история. Это, по-моему, единственный пример, когда людей пришлось просить не жертвовать или просить перестать больше жертвовать. Ну а мы с вами возвращаемся к книге пророка Малахи, и мы читаем 3 главу, 10 стих. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка». Вот это и есть 10 стих. Я вам напоминаю, мы с вами сегодня не под системой десятины. Бог не требует от нас десятины. Есть сегодня немало верующих с весьма скромным доходом, и для этих людей жертвовать десятину было бы много. Однако есть и такие, кого Бог особым образом благословил и благословляет, и они бы могли жертвовать Богу существенно больше, чем десятину. Но сегодня очень мало таких, кто столь щедро жертвует Господу. Да, десятина – это, конечно, полезный измерительный инструмент, но все же, я думаю, никак не абсолютное требование закона. И дальше мы приносим все это в хранилище, как сказано здесь. Скорее всего, это как раз то хранилище, которое и было устроено во времена Иезекии. Но, как мне кажется, это тоже относится не к церкви, а именно к храму. И вообще, вокруг храма было немало зданий, и это как раз и были те самые хранилища. И когда люди приносили десятины, эти десятины действительно складывали в хранилище. Вы помните, что происходило как раз в связи с этим во времена Неемии? И об этом, собственно, и рассказывается в книге Неемии. Помните, когда Неемия пришел в Иерусалим, он обнаружил, что Товия, враг Божий, живет в одной из кладовых храма, которую для него освободили. Но почему же можно было освободить эту кладовую? Да потому что люди стали меньше жертвовать. И вот для Товии сделали там квартирку. Однако Неемия вычистил это место. Он собрал пожитки Товии и выбросил их в окно, а самому Товии приказал убираться оттуда на все четыре стороны. И вот тогда люди стали снова приносить пожертвования, и они снова заняли эту комнату. Ну а сегодня нет ничего такого, что можно было бы назвать в этом смысле церковным хранилищем. Сегодня мы ведь не приносим, как израильтяне, плоды сельскохозяйственного производства. Вы помните, что определенную часть жертвенного животного надо было отдавать священнику, и ее съедали сразу, не ожидая. Знаете, почему надо было ее съедать сразу? Потому что холодильников у них не было. Сохранить мясо в этом жарком климате было невозможно. Так что мясо жертвенных животных съедали сразу, безотлагательно. Его не хранили. Вот именно такая картина здесь и открывается перед нами. Давайте прочитаем 11 стих. «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф». Бог говорит, что когда вы будете щедро поступать по отношению к Нему, Он отверзнет или откроет небеса и изольет благословение. И Он остановит саранчу, которая поедала все на своем пути, поедала поля, да и всю растительность. И Бог обещает ради израильтян остановить вот эту саранчу. Суд приходит от Бога на народы и сегодня, когда они отворачиваются от Него. Думаю, это как раз и объясняет сегодняшний кризис, который есть во многих странах и во многих областях жизни. Это и продовольственный кризис, и энергетический кризис, и климатический, и политический, и нравственный кризис. И у меня возникает лишь один вопрос. Почему же мы не видим, не замечаем, а возможно и просто не хотим замечать, что это и есть суд Божий, предупреждение от Господа? Это предупреждение о событиях, которые еще грядут в будущем. «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные», читали мы в 11 стихе, «и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», говорит Господь Саваоф. А сегодня лишается она плодов. И сегодня все меньше и меньше мы можем собирать этих самых плодов. И напротив, в мире все больше и больше продовольственный кризис. Ну а если вы будете служить Богу, и если вы будете жертвовать ради Господа, то ваши виноградники будут приносить обильный плод. Вот таким образом мы видим связь между служением и посвященностью с одной стороны и результатом, Божьими благословениями с другой. Читаем 12 стих. «И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф». Блаженными или благословенными. То есть, когда израильтяне находились в правильных отношениях с Богом, они становились благословением и для других народов земли. Понимаете, честность перед Богом – вот что делало их благословением для других народов. И тут нам, пожалуй, стоит вернуться на минутку к уже прочитанной нами книге пророка Захарии и перечитать 8 главу 11 стих. Еще раз книга пророка Захарии 8.11. «А ныне для остатка этого народа я не такой, как в прежние дни, говорит Господь Саваоф, ибо посев будет в мире, виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою, и все это я отдам во владение оставшемуся народу сему». Мы прочитали сразу и 11, и 12 стихи. Да, здесь мы заглядываем в будущее, в грядущий день, в тысячелетнее царство. И Бог говорит, «Тогда я сделаю вас благословением для народов». Израиль будет служить Богу и станет благословением для других народов.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь давайте вернемся к книге пророка Малахии и прочитаем 3 главу, 13 стих. И начинается он такими словами. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь». Здесь мы подходим к 8 и последнему саркастическому замечанию, с которым люди обращаются к Богу. Мы уже видели 7 подобных саркастических замечаний с их стороны в ответ на Божие Слово. И вот теперь в 13 стихе перед нами 8 такое замечание. Вы скажете, или вы говорите, что мы говорим против тебя? Опять-таки, ну ничего себе, друзья мои. То есть они говорят, мы не помним, чтобы мы что-то против тебя говорили. Однако здесь Бог тоже сразу отвечает и рассказывает им все как есть, без всяких обиняков. Читаем 14 стих. «Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа?» Ну, то есть вы говорите, что служить Богу – это тщетно, бесполезно, что все это пустое, бессмысленное. Ну, кстати, для них это, пожалуй, действительно было пустое и бессмысленное, потому что они не вкладывали в это служение свое сердце. И Бог их не благословлял, а они, в свою очередь, обвиняли Его в этой ситуации. И они приходили к мысли, что Богу служить вообще не стоит. Ну и да, так как они это делали, пожалуй, Богу действительно не стоит служить. Я бы хотел сказать сейчас вот что. Это будет достаточно сурово, и опять-таки кто-то, наверное, по этому поводу возмутится, но я все-таки скажу. Я думаю, есть люди из тех, кто сегодня ходит в церковь, которым в воскресенье, пожалуй, лучше бы остаться дома. Потому что они приходят в церковь, чтобы критиковать других. Или чтобы подремать во время богослужения, во время проповеди. Или просто чтобы, как говорят, потусить, поболтать с окружающими. Или даже для того, чтобы себя показать. Ну, например, свое новое платье или новый костюм. Ну, то есть, если в этом нет вашего сердца, если вы не любите Бога и не хотите прославлять Его и служить Ему и поклоняться Ему, тогда зачем? Мы ведь с вами стоим сегодня на подлинно возвышенном месте. Помните, как сказал Господь Иисус женщине у колодезя? Он говорил, настанет время, и настало уже, когда подлинные поклонники будут поклоняться Богу не в Иерусалиме и не на этой горе. Да, это время уже настало. Я понимаю, что в Иерусалиме много церквей, я понимаю, что там много того, что называется христианством, но вот подлинного поклонения там сегодня очень мало. Истинные, настоящие поклонники будут поклоняться и поклоняются Богу в духе и истине. Они будут действительно любить Божие Слово. Они будут стремиться служить Богу, слушаться Бога. Мне как-то один человек сказал, ну, вы знаете, по воскресеньям я либо сплю, либо играю в гольф. И значит, я пойду в ад. Я этому человеку ответил так. Вы пойдете в ад не потому, что по воскресеньям вы либо спите, либо играете в гольф. Вы пойдете в ад, потому что отвергаете Иисуса Христа. И сон или гольф здесь совершенно ни при чем. Более того, я знаю немало членов церкви, которые лучше бы в гольф играли в воскресенье, потому что они в церкви не славят Бога, а только мутят воду. Они не поклоняются Богу в духе и истине. Понимаете, вся эта внешняя религиозность ровным счетом ничего не стоит. Дело в состоянии вашего сердца, в ваших отношениях с Иисусом Христом. Давайте прочитаем еще раз 14 стих 3 главы книги пророка Малахии. «Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа?» И вообще говоря, действительно это так. В их теперешнем состоянии для них поклонение Богу – это действительно что-то совершенно пустое и бессмысленное. Оно тяжело для них, оно чуждо для них. Но проблема, как мы сами уже видели, не в Боге. Проблема в них самих. Как-то был такой случай. Я пришел в больницу, чтобы навестить очень больного человека. И вот этот человек такой говорит, «Пастор, я замерзаю, ну почему они совершенно не топят в палате? Положите, пожалуйста, мне в ноги еще одно одеяло». Слушая его слова, я обратил внимание на то, что в комнате жарко, а этот человек все равно замерзает. Сам больной упрекал в этом сотрудников больницы, потому что они якобы не поддерживают температуру в палате. Но в палате было даже жарко. Если уж в чем-то упрекать, то именно в том, что они перегревают палату. Точно так же и многие люди. Они говорят, что церковь холодная. А вы уверены, что холодная именно церковь, а не вы сами? Может, проблема именно с вами? Как, собственно, было и тогда, во времена пророка Малахи. Давайте прочитаем 15 стих. «И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы». Ну, то есть, вот эти люди, делающие беззаконие, пренебрегали Богом. И при этом все у них вроде было хорошо. Однако на самом деле Бог действовал. Да, это было сложно порою разглядеть. И вы помните, как у пророка Аввакума как раз и был вопрос на эту тему. «Боже, почему ты ничего не делаешь?» Но Бог действовал, и в свое время пророк Аввакум это узнал. Бог действовал в жизни народа, и Бог собирался их судить. Я уверен, что если бы мы смогли заглянуть за сцену и увидеть, как вращаются колеса Божьего действия, колеса истории, то мы бы воскликнули: «Господи, помилуй!» Потому что Он действует, а мы этого порою не замечаем. И я бы даже сказал, слишком часто не замечаем. И вот 16 стих 3 главы книги пророка Малахи. «Но боящиеся Бога говорят друг другу...» Стоп, давайте прямо здесь и остановимся. «Боящиеся Бога говорят друг другу». Иными словами, есть остаток. И это люди, которые любили Бога, это люди, которые боялись Бога. И они общались друг с другом, то есть они о чем-то говорят друг с другом. Скорее всего, они собирались, и у них было вот такое общение. Общение, в котором присутствовали те, кто действительно неравнодушно относится к Богу и к Его Слову. И вот что же при этом происходит? Давайте еще раз весь стих прочитаем. «Но боящиеся Бога говорят друг другу: вникает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Вот вторую часть этого предложения можно здесь интерпретировать как прямую речь. Тогда получается, что как раз все это боящиеся Бога говорят друг другу. Они говорят: «вникает Господь и слышит это». Но возможно интерпретировать и по-другому. Боящиеся Бога говорят друг другу, то есть они разговаривают, они беседуют. И дальше продолжается повествование. Бог вникает, и Бог это слышит. Тут дальше есть еще одна интересная мысль. Мы с вами сегодня ее не будем развивать. Однако Писание снова и снова указывает на то, что Бог ведет учет. Ну нет, это, конечно, не значит, что у Бога огромная такая бухгалтерская книга. Хотя раньше многие так себе и представляли. И уж, я думаю, также и не компьютер. Зачем ему бухгалтерская книга? Зачем ему компьютер? Все это ему совершенно не нужно. Он и без этого может вести учет. Но тогда что же это за памятная книга, которая пишется перед лицом Божьим? Мы с вами об этом узнаем, когда дойдем до последней книги Божьего Слова, Священного Писания. Это будет Откровение Иоанна Богослова. И, кстати, также есть опасность быть вычеркнутым из этой книги. Это не значит, конечно, что мы можем потерять спасение. По крайней мере, я так не считаю. Но что же это значит? Ну, об этом мы с вами обязательно поговорим и разберемся, когда уже дойдем до Откровения Иоанна Богослова. А мы с вами пока дочитываем книгу пророка Малахии. И вот эти слова, обращенные к израильтянам того времени, обращены и к нам тоже. Жертвуем ли мы от сердца? Приходим ли мы к Богу с искренностью? Или служение стало для нас тяжкой повинностью, и мы надеемся, что когда-то Бог нам скажет: «Хорошо, добрый и верный раб». Понимаете, Бог никогда не скажет «хорошо, добрый и верный раб» человеку, который исполняет служение как повинность. Но Бог готов принять к себе тех, кого Он возлюбил, и тех, кто ответил на Его великую любовь. Продолжим наши беседы уже в следующий раз, друзья. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.